А я вновь приветствую всех слушателей «Радио Спутник». Напоминаю, координаты для связи со студией. Номер телефона прямого эфира 495-95-95-91-2. Номер для отправки WhatsApp-сообщений. +7 968 766 33 11. Ну, про телеграм-канал и мобильные приложения, я думаю, вы уже знаете лучше меня. Здесь мы вместе с Данилом Гусельниковым продолжаем обсуждать главные мировые новости, что происходит в мире, в частности, в Италию. Я сейчас предлагаю отправиться, потому как весь Евросоюз, да, наверное, и весь мир с обеспокоенным изумлением, как пишут европейские журналисты, следит за тем, что происходит в Италии, как страна вновь погружается в политическую нестабильность. В четверг, 14 июля, большинство сенаторов выступили против вынесения кабинету министров Марио Драги вотума недоверия. Однако серьезные разногласия внутри правящей коалиции никуда не делись. В результате вечером господин Драги объявил о решении подать в отставку, однако президент Италии Серджо Маттарелла эту отставку не принял. И вот сейчас все находится в таком подвешенном состоянии, к чему придет неизвестно. Ну, давайте будем разбираться вместе с экспертами. У нас на связи старший научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Елена Александровна, ну как можно охарактеризовать ситуацию, которая сейчас сложилась в Италии?
Да, ну вот вы сказали, что Италия погружается в политическую нестабильность, но вот эта нестабильность уже становится устойчивой тенденцией всей итальянской политики на протяжении нескольких лет. То есть это ни одному итальянскому правительству не удавалось за последнее время просуществовать больше, во-первых, за положенный отведенный срок, и где-то порядка там года, полутора лет длится примерно председательство в кабинете министров. То есть вот этот политический кризис, он изначально, да, вот кабинет Драги, который сформировался, правительство национального единства, туда вошли абсолютно разные партии. То есть это было продиктовано чрезвычайным положением, в котором находилась и находится сейчас Итальянская республика. И поэтому в правительство вошли, то есть, партии, которые друг с другом, по сути, в обычные времена бы ни за что бы не создали бы коалицию вместе. То есть это такой вот политический, как итальянцы его назвали, министроны, политический винегрет получился. Но вот это было продиктовано именно необходимостью выхода страны из кризиса, из пандемии, вот это вот чрезвычайное положение.
Да, Елена Александровна, вот эта идея политического винегрета, как вы сказали, она изначально была утопической, или, на ваш взгляд, все-таки были шансы на то, чтобы это сработало? Потому что, ну, действительно, коалиционное правительство, действительно, хоть раз этим партиям удалось договориться, объединиться ради того, чтобы вытащить страну из кризиса. Или все это было обречено на провал с самого начала, как вам кажется?
Ну, собственно, опять-таки, можно вспомнить обстоятельства, да, при каких Марио Драги пришел сам к власти. То есть непосредственно до Марио Драги премьером был Джузеппе Конте, который, собственно, и сейчас, да, затеял политический кризис, став лидером движения «Пяти звезд». То есть до этого, и, собственно, так получилось, что Марио Драги пришел при правительственном кризисе, который спровоцировал тоже бывший премьер Маттео Ренци. И, собственно, Марио Драги был призван как эффективный менеджер, который должен спасти Италию. Поэтому изначально было заявлено о том, что всем партиям необходимо объединиться во имя высокого идеала спасения Италии, и поэтому необходимо отбросить все какие-то мелкие разногласия и задаться, да, высокой целью, это вывод Италии из кризиса и, конечно, получение помощи от Европейского Союза. Здесь именно как раз-таки фигура Марио Драги сыграла значительную роль, поскольку Марио Драги – это тот человек, которому Брюссель доверяет и которому доверяют Соединенные Штаты Америки.
Елена Александровна, можно я вот пока, скажем, прерву вот эту линию на разбор нынешней ситуации? Хотелось бы понять, вот при всей этой правительственной чехарде, которая захлестнула Италию, политическая жизнь, экономическая жизнь, социальная жизнь в стране, она в принципе идет, развивается ли? Вот особенно, конечно, экономика интересна, тем более в свете последних событий в газовой сфере, например.
Ну, понятно, что все развивается, политическая жизнь идет, но в целом я бы отметила то, что итальянцы стали жить хуже за последнее время, особенно пандемия очень жестко по ним ударила, и в частности по сфере туризма. Сейчас проблемы с энергетикой, поскольку как бы вот сама работа, да, министра иностранных дел сейчас Луиджи Ди Майо, сейчас во многом сконцентрирована именно это поиск новых альтернативных поставок, то есть замещение поставок энергоносителей из России. То есть он сейчас такое гастроли, да, совершает именно с целью налаживания контактов. И также, например, на следующей неделе планируется визит Драги в Алжир. То есть это именно с целью заключения новых контрактов по поставке энергоресурсов. То есть, да, экономический вопрос, он достаточно очень остро стоит в Италии. Это самый главный вопрос, это самые главные как раз-таки баталии политические происходят. То есть внешняя политика итальянцев, скажем так, это не самое главное, да, что их волнует, поскольку Италия – это такая средняя держава, в общем-то, но иногда и хоть и с глобальными интересами, но тем не менее. То есть итальянское правительство это в первую очередь волнует вопросы вывода страны из кризиса, вопрос поддержки граждан и как раз-таки почему Конте, да, изначально направил Драги такой целый список из 9 пунктов, по которым он не согласен с действующим кабинетом министров. И там были в основном пункты, это именно касались поддержки граждан Италии, то есть это различные выплаты так называемых супербонусов, различные социальные выплаты, и Конте как раз говорит о том, что они должны быть увеличены. И единственный внешнеполитический пункт, который присутствовал в этих 9 пунктах, это как раз вопрос поставки вооружений Итальянской Республикой на Украину. То есть партия 5 звезд выступает против, итальянское правительство наоборот это поддерживает. То есть это тоже такая, один из вопросов, который, по сути, и раскалывает и итальянское общество, и итальянское правительство.
И как, на ваш взгляд, вот этот вот список из 9 пунктов, какова его дальнейшая судьба-то? Есть шанс, что хоть что-то будет услышано, может быть, даже принято? Если услышано и принято, то что?
Ну, тут скорее тоже вопрос стоит в том, что президент страны Серджо Маттарелло, да, и, в общем-то, политические элиты не хотят проведения досрочных парламентских выборов. Соответственно, я думаю, что до среды, когда Марио Драги должен выступить в итальянском парламенте, вначале перед Сенатом, потом перед Палатой депутатов, как-то они успеют с Конте договориться. То есть, то есть тут речь идет на самом деле о том, что Конте этот представил список, да, он говорит о том, что он не хочет отставки правительства, он говорит просто о том, что он хочет, чтобы с мнением его партии считались и чтобы не было политического диктата Марио Драги, поскольку очень много принимается именно таких законов, минуя парламент, так называемые премьерские декреты, которые выпускаются по воле председателя Совета Министров, то есть премьера Драги. Так же делал, собственно, и Конте, когда находился в кресле премьера. Ну вот сейчас он выступает против этого и говорит о том, что необходимо соблюдать договоренности, которые были изначально оговорены.
Ну вот и сам Марио Драги говорит, что он не представляет себе правительство без партии 5 звезд, и вроде бы все хорошо, все друг друга поддерживают, это такой правительственный кризис. Елена Александровна, а вот разногласия насчет инициативы о строительстве мусоросжигательного завода под Римом, да, которое правительство вроде бы продвигает, и пятизвездочники говорят, что это не соответствует их экологическим принципам, и об этом много пишут в прессе, почему спрашивают. Действительно, такое одно из непреодолимых разногласий, или это, ну, просто предлог для того, чтобы начать внутриполитическую борьбу и выторговать для себя какие-то преференции? Как вам кажется?
Ну, во-первых, можно сказать, что экологические партии, да, по сути, 5 звезд в некотором роде выполняют роль экологической партии в Италии, поскольку изначально их повестка как раз-таки была сконцентрирована, эти 5 звезд, это одна из звезд, это как раз-таки экология, вода чистая в Италии, то есть они взяли на себя и роль экологической партии, поэтому, в принципе, для них этот вопрос, он является важным, да, то есть это не какой-то саботаж, да, политический, это действительно вопрос, и плюс вопрос, проблема мусора достаточно остро стоит и в столице Италии, и особенно в южных областях страны, то есть это важный вопрос, да, для итальянских политиков, то есть это не какой-то повод, не какой-то предлог.
Елена Александровна, как вы считаете, вот подобные кризисы не только в Италии, во многих странах правительственные, это чехарда, это вот собственная повестка, которая особо народу интересна, зачастую приводила к власти радикальных каких-то элементов, радикалов в принципе. Как думаете, вот нынешняя ситуация в Италии, она как-то может повторить некие другие исторические периоды этой же страны, например?
Ну, здесь вопрос как раз-таки в том, стоит о проведении досрочных парламентских выборов. То есть будут они проведены или нет. Сейчас, соответственно, правые партии итальянские, они настаивают на скорейшем проведении досрочных выборов, и у них достаточно много политических очков, особенно у Джорджи Мелони, партия «Братья Италия», которая раньше, в общем-то, никто не слышал, но которая вот именно за время, за последние полтора года, как раз-таки за кабинет Марио Драги, набрала много политических очков из-за того, что это была единственная партия, которая находилась в оппозиции, то есть даже Маттео Салини, которая раньше не поддерживала, даже «Пять звезд», да, которые, в общем, тоже такие антисистемные партии, которые очень сильно изменились. То есть вот Мелони за счет своей принципиальной позиции, которая борется, да, за сохранение этих традиционных правых ценностей в итальянской повестке, она как раз набрала достаточно много очков, и если им удастся, да, с Сальвини с тем же договориться, то, в общем-то, есть такая вероятность, да, что при проведении гипотетически, да, прямо сейчас парламентских выборов в Италии, то что правые силы придут к власти. Поэтому, собственно, и Серджо Маттарелла, да, президент Италии, отказал в отставке Марио Драги, поскольку сейчас, да, как никогда ранее, и Брюссель, и США заинтересованы в том, чтобы премьер был предсказуемым в Италии, да, поскольку, опять-таки, Италия получила беспрецедентное количество средств из Европейского Союза. И вот это доверие, да, необходимо сейчас тоже как никогда. То есть вот эта евроатлантическая связка, евроатлантическая солидарность, она как никогда необходима. Потому что до этого, когда был кабинет того же Конте, были такие некие девиации в внешней политике Италии. То есть, например, и в отношениях с Россией часто не нравилась, да, политическая риторика, которую Италия вела с Россией, то есть слишком лояльная, слишком мягкая. И в отношении с Китаем, когда итальянцы подписали меморандум, несмотря на возражения Соединенных Штатов и Брюсселя. То есть поэтому именно сейчас Брюсселю и США важно иметь такого вот предсказуемого собеседника на Апеннинах.
Чтобы все окончательно не расползлось.
Да, анонс у нас небольшой на радио «Спутник», после него продолжим.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Ну а мы продолжаем разбирать ситуацию, которая складывается в Италии. И вот мне хочется поговорить, собственно, про движение «Пять звезд». Оно формально считается крупнейшим, и в 2018 году по итогам парламентских выборов пятизвездочники действительно набрали большинство голосов, но сейчас, насколько мне известно, они растеряли значительную часть своих избирателей, плюс не так давно партию покинул один из основателей. Вот вообще движение «Пять звезд», насколько сильны его позиции в Италии сейчас?
Движение «Пять звезд», да, как вы сказали, это до сих пор является партией, которая имеет наибольшее число мест в парламенте. Тем не менее, как мы видим, это число, да, оно не решающее. То есть, несмотря на то, что до этого в Сенате все представители движения «Пяти звезд» вышли, да, по сути, из зала Сената при голосовании, тем не менее Драги удалось получить вотум доверия. Но популярность партии действительно сильно пошатнулась, и это как раз-таки связано с неким таким конформизмом самой партии, поскольку изначально это партия, которая не была партией, да, это было именно движение в самом зарождении, которое возникло в интернете и на площадях, различные были митинги такой очень радикальной, с радикальной повесткой, с популистской повесткой, с различными лозунгами, нецензурными выражениями, собирались на площадях. И то есть потом они сделали, все-таки это переросло организационно в партию. Но опять-таки они говорили о том, что наша цель – это именно быть партией, быть в оппозиции правительству, мы не пойдем в парламент. Далее они в парламент вошли все-таки. Но была всегда речь о том, что это будет именно оппозиционная партия, то есть это Изначально была риторика партия против всех инициатив правительства. То есть «Пять звезд» изначально торпедировали многие инициативы правительства и находились в оппозиции. Но далее уже с кабинетом Конте «Пять звезд» непосредственно уже пришли к власти и стали, то есть, по сути, это были первые популисты в Европе, которые пришли к власти. То есть это был тоже такой вот большой политический эксперимент в Италии. И это как раз было правительство Джузеппе Конте, когда была именно коалиция «Пять звезд» и «Лиги Севера», то есть тоже правых популистов, такая желто-зеленая коалиция так называемая. Но тоже, несмотря на то, что и у «Пять звезд» была тогда колоссальная поддержка, и у «Лиги Севера» кабинету тоже долго просуществовать не удалось. То есть мы видим, да, что итальянцев, в общем-то, не устраивает, по сути, любое положение дел. Ни когда у власти находятся левые силы, ни когда находятся правоцентристские силы. То есть тут вообще такая была, да, коалиция «Оксюморон», когда «Пять звезд» — это левые, «Лига Севера» — правые. Вот, тем не менее, им удалось создать коалицию. Но также она потерпела крах. То есть тут сложно, да, вообще представить, какой премьер сможет отработать полный срок в Италии сейчас.
Елена Александровна, скажите, пожалуйста, в Италии ситуация как на всю Европу может повлиять?
Я просто добавлю, что пишут, что политические проблемы Италии приведут к росту стоимости госдолга. Дальше угроза итальянского дефолта, который может обрушить всю экономику ЕС, а то и мировую экономику. Об этом пишут журналисты. И вот с этим действительно какова вероятность такого крайне негативного сценария развития событий?
Ну, госдолг действительно в Италии только растет, но итальянцы всегда подчеркивают, во-первых, два факта. Первый, что этот госдолг, он был накоплен еще в 70-е, 80-е годы, и что сейчас, в общем-то, не так плохи дела в экономике, просто этот вот долг, который, да, тащится с прежних лет. И второй нюанс – это то, что Италия обладает значительными золотовалютными запасами золота, золотыми запасами, и поэтому, в общем-то, то есть запасы золота тоже могут ей гипотетически помочь в борьбе с дефолтом. Ну и, соответственно, опять-таки, институты Европейского Союза, инструменты Европейского Союза. То есть здесь как раз-таки Италия очень сильно полагается на помощь Европы. И это вот тоже связано именно в большом... То есть Италия всегда страна еврооптимист. То есть она всегда видит в Европе тот спасательный круг, такой спасательный зонтик, который поможет ей справиться
просто,
с кризисом.
Просто, Елена Александровна, если раньше понятное было, что там Германия, Франция, они могли действительно эту поддержку, эту помощь оказать, да, то сейчас у Германии и Франции у самих забот хватает. И непонятно, к кому в Европе-то обратиться Италия. Условно говоря, там Германия занята и внутренними решениями проблемы промышленности, работы и поставок разного рода вооружений на Украину. У Франции только что выборы, еще ничего не наладилось. Все заняты своей какой-то повесткой, и вот тут Италии нужна помощь. И да, вот как будто бы помогать-то и некому.
И журналисты пишут статьи под заголовком, я просто процитирую, «Италия отправит Европу в ад».
Ну, я думаю, что это большое, на самом деле, все-таки преувеличение, гипербола, поскольку Италия уже получила значительную помощь от Европейского Союза. Но сейчас вопрос правильного распределения этих средств, грамотного распределения этих средств от Европейского Союза.
Сейчас все средства
от
Европейского...
Поэтому Марио Драги выступает гарантом. Марио Драги – это гарант того, что эти средства, да, они будут похищены итальянской мафией, это что они будут именно распределены грамотно и во благо экономики страны, то есть они пойдут на укрепление экономики страны.
Елена Александровна, а если мы обратимся к евро, который в последнее время только теряет позиции и сравнялся с долларом впервые за долгое время, вот эта ситуация в Италии как-то на европейской валюте может сказаться, как вам кажется?
Ну, в Италии есть даже сейчас, раньше, если раньше в ЕС была дефляция, да, то сейчас в Италии есть и инфляция. В общем-то, это в некотором роде, если она до какого-то порога работает благотворно даже на экономику. Но В любом случае, да, дела итальянцев и простых рядовых граждан сейчас идут достаточно плохо, потому что, во-первых, и цены на коммунальные услуги очень сильно возросли. То есть, опять-таки, как Италия одна из самых энергозависимых стран от России. И поэтому они не просто возросли, да, они возросли в разы, то есть в 4-5 раз увеличились коммунальные платежи на газ, на электричество. То есть итальянцы, они, в общем-то, на себе чувствуют все эффекты.
Угу. Там ведь еще нужно разделять вот эту промышленную северную Италию и южную сельскохозяйственную. Я думаю, что со времен, когда я учил географию, ничего не изменилось, Елена Александровна. И нужно понимать, что на юге, наверное, к этому отношение несколько проще, чем на севере.
Почему именно проще, не очень поняла.
Ну, потому что промышленный север, он всегда зависит и от поставок газа, и от каких-то там, я не знаю, магазинов, а сельскохозяйственный юг, они, ну, вышли в огород себе, на оливок насобирали, поели, там солнце светит, они довольны. Я упрощаю, Ленсана, понятное дело. Но вот если, скажем так, огрублять, то точно так же, как и в правительстве, неоднородная обстановка и среди населения, наверное.
Но среди населения, да, вот если по поводу поставок вооружения, то есть официальные социологические опросы, там ситуация состоит 50 на 50, да, то есть, в принципе, все, большинство, да, не буду говорить все, но большинство итальянцев осуждает действия России на, да, специальную военную операцию на Украине, но одно дело осуждать, да, другое дело – это поставлять вооружение. Поэтому здесь именно итальянское общество расколото, и 50% выступает за, 50% выступает против. И еще
вот тут я, между прочим, подчеркнула... Я прошу, да, прощения, вы просто затронули оружейную тему, и буквально сегодня, по-моему, было заявление о том, что Димая допускал прекращение поставок оружия на Украину вот в связи с тем кризисом, который у них в правительстве...
Да, он, глава итальянского МИДа, сказал, что Италия едва ли сможет продолжить поставки оружия на Украину, то есть, ну, это маловероятно. Глава МИДа.
Ну, собственно, это, опять-таки, он из-за этого же вопроса и вышел из «Пяти звезд», поскольку «Пять звезд» против поставок. Ди Майо, как представитель «Пяти звезд», непосредственно является Министерством иностранных дел, а министр иностранных дел как раз-таки в Италии – это тот ответственный, который согласовывает экспорт вооружений, да, на Украину, в Египет, в другие страны. Вообще, в принципе, Италия является одним из лидеров в Европейском Союзе по экспорту вооружений. То есть это... В принципе, для Италии обычное дело. Другое дело, что обычно это происходит планово, да, по процедуре, а здесь это вызвало большой резонанс в правительстве и в обществе.
И там как раз газовые контракты тоже имелись в виду, потому что ну, правительство уже занимается подписанием газовых контрактов, а раз сейчас такая непонятная история, то в сезон заключения этих контрактов эти контракты могут быть не подписаны, и это, естественно, отразится на последующей заполняемости хранилищ, ну и со всеми вытекающими последствиями.
Ну, по оценкам, газа хватит в Италии при умеренном использовании до октября, до ноября. Уже приняты соответствующие, кстати говоря, были меры правительства, опять-таки персональные декреты Драги о том, что необходимо соблюдать температурный режим, то есть нельзя выставлять кондиционер на слишком на чрезвычайное охлаждение, да, то есть это будут штрафы налагаться в общественных местах за это, то есть примерно кондиционер должен быть выставлен на 26 градусов. Дальше тоже были дискуссии о том, что возможно экономить электричество за счет выключение некоторых лампочек, да, то есть не использовать по максимуму освещение. Это именно идет речь в общественных зданиях. То есть вот такие вот какие-то точечные меры. Но итальянцы, конечно, понимают, что если выключить все лампочки, да, они не смогут возместить все поставки энергоносителей из России. Но поэтому ищут различные альтернативные пути. И здесь тоже, опять-таки, итальянское общество иногда не понимает итальянское правительство, потому что говорит, что почему Италия должна импортировать энергоресурсы, например, из Саудовской Аравии, где каждый день по несколько смертных казней происходит. То есть, если, то есть итальянское общество говорит, что если вы говорите о ценностях, да, которые якобы лежат в основе вашей политики, в том числе внешней политики, то почему тогда Саудовская Аравия или другие недемократичные
авторитарные
режимы Большого Ближнего
двойные
Востока?
Двойные стандарты, да. Елена Александровна, в завершении нашей беседы хочется спросить вот о чем. Как, на ваш взгляд, события это будут развиваться? Потому что большинство политологов, как пишут, склоняется к вероятному сценарию досрочных выборов. А согласно соцопросов, большинство итальянцев этих выборах не хотят, потому что последствия пандемии COVID-19 до сих пор чувствуются. Военная спецоперация на Украине, учитывая особенность, необходимо завершить реформы, начатые в Италии, на которые выделяются деньги из бюджета Евросоюза. Ну и вот досрочные выборы стране нанесут ущерб. Как вам кажется, что в результате-то будет?
Ну, я на самом деле тоже не сторонник той точки зрения о том, что правительство Драги уйдет в отставку, поскольку то есть сейчас на политической арене нет того человека, который... То есть итальянцы, у них такая некая, во-первых, политическая апатия, то есть нет человека, который стал бы следующим премьер-министром, то есть на политической арене. Сейчас вообще, в принципе, такая беспрецедентная еще ситуация сложилась, когда в итальянской политике именно присутствует много бывших премьеров, и эти бывшие премьеры, они лидеры партии, то есть это и Маттео Ренци, да, основал свою партию «Живая Италия», Энрико Летта, бывший премьер Демпартии, то есть все Конте, да, вот до этого, да, был премьером, не говоря уж о Берлускони, да, то есть Сальвини был вице-премьером, то есть это все те люди, которые знают, что такое, да, находиться в кресле премьера. Но какого-то лидера нет, который смог бы сейчас повести. Опять-таки, Брюссель, да, и итальянские элиты не заинтересованы в проведении досрочных выборов. То есть здесь вопрос о том, что вот, что называется, коней, меняют ли на переправе коней, да, то есть сейчас Марио
сейчас
Драги, он
гарантирует...
Сейчас
менять коней на переправе именно... очень невыгодно многим политическим фигурам. Елена Александровна, спасибо большое. Старший научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова была у нас на связи. Прямо по курсу новости на радио «Спутник». После них вернемся и продолжим.
В эфире радио «Спутник».